Валерьевич, начальник управления акционерных операций Номосбанка.
Ну, мне выпала честь закончить цикл докладчиков сегодняшнего дня. Тема та же самая, риски по методу пути решения. С чего бы хотелось начать? Ну, для того, чтобы, собственно, провести презентацию, я бы хотел начать с причин возникновения проблем вообще. Вот. Это я выделил здесь основные причины. Первое — это экономические, то есть дебитор испытывает недостаток оборотных средств для выполнения обязательств перед кредиторами, и, например, из-за неоплат со стороны его покупателей, просчетов стратегии, неоправданной кредитной политики, либо, может быть, еще какие-то другие причины. Политические причины. Но здесь я бы выделил такие, как возможность диктовать условия из-за значительной доли рынка, особенности финансовой политики дебиторов, что нередко встречается. Часто приходится сталкиваться с тем, что клиенты либо дебиторы испытывают сложившуюся нынешнюю ситуацию как повод не платить. Вот. Либо вплоть до того, что иногда сталкиваются с тем, что вот вы нам прекратили финансировать, поэтому мы вам платить не будем. Это что касается клиентов. Возможные форс-мажорные обстоятельства, ну, как-то пожары, наезд силовых ведомств и другие. И что достаточно часто приходится встречаться, это мошенничество. То есть, когда изначально должник не собирался платить. Часто это встречается при аффилированности клиента с дебитором. Вот. Какие же существуют методы воздействия, методы решения этих проблем? Ну, среди первого метода я бы выделил психологический метод. Это всевозможные напоминания о просрочке различными методами по факсу, по электронной почте, путем направления уведомлений, информации о неоплате как клиентам, так и дебиторам. Вот, то есть задача всячески создать неудобства для ведения бизнеса для данного должника и нанести некие имиджевые потери. Вот. Следующее — это экономические, то есть, как правило, всевозможные финансовые санкции в виде пени, штрафов, но это больше относится к клиентам. Юридические – это претензионная работа, подача иска, банкротство должника. Вот. И методы физического воздействия – это в основном исполнительное производство, уголовное преследование и другие. Но я здесь не акцентирую внимание на таких экзотических методах, поскольку у меня нет статистики по ним, как использование утюгов, паяльников, счетчиков и прочее. Вот. Либо, может быть, можно использовать метод, обнаруженный Федеральной службой приставов Красноярского края, как заключение контрактов на военную службу для должников. Вот, как же нам все-таки избежать потерь? Ну, здесь я нарисовал некую технологическую цепочку, как все это риск-менеджмент проходит, ну, у основной части факторов. Вот. Но поскольку основной риск все-таки при факторинге, и тут часто коллеги на нем акцентрируют внимание, это мошенничество, поэтому здесь я первым поставлю анализ клиента. Вот. В основном это анализ отраслевых рисков и деловой репутации клиента. Вот. Следующим этапом пройдет анализ дебитора, это анализ финансово-хозяйственной деятельности, то есть его финансовое положение, отраслевые риски, текущее положение его на рынке, потенциал роста, что деловая репутация, вот, значительная часть информации, по которой получается через службу безопасности в основном. Вот, ну, также здесь можно как источник отметить мониторинг публикации СМИ, анализ всевозможной информации с рисков. Вот, наличие компрометирующей информации про данного дебитора, вот, и получение данных от исполнительных органов власти. Вот, также анализируется платежная дисциплина, данного дебитора и анализируется наличие аффилированности с клиентом либо с другими дебиторами данного клиента. Вот, и на основании этой информации уже следующим этапом, здесь, правда, не отмечено, идет именно установление лимитов, то есть это неких ограничений, вот, в рамках которых мы работаем с данным клиентом либо дебитором. А дальше уже идет процесс работы, постоянный мониторинг данного дебитора по тем же самым пунктам, то есть это финансово-хозяйственная деятельность, деловая репутация и платежная дисциплина. Вот. И одновременно идет процесс управления дебиторской задолженностью, из которых я бы отметил это постоянная система напоминания о просрочках дебитору и периодические переговоры с дебиторами с просьбой погасить, ну пока просьбой погасить возникшую задолженность. Вот. Следующим этапом это идет уже, рассматриваются пути решения проблемы, методы и пути решения после возникновения проблем. То есть вот маркетологи наши постарались, вот этот фактор, который везет за собой груз проблем. Как правило, фактор для себя считает, что возникла проблема, когда прошел срок регресса. Вот. Первое, с чего начинаем, это анализ текущей ситуации. То есть необходимо выяснить причины неплатежей, то есть либо это выставление встречных требований, экономические просчеты, финансовое положение, пошатнувшееся из-за кризисных явлений. Вот. Либо, опять же, повторюсь, что неплательщик использует просто те явления, которые возникли на рынке, для того, чтобы не платить. Вот. Собираются сведения о должнике, владельце, руководители, сведения о компании, анализируется финансово-хозяйственная деятельность, вот, кредитоспособность, текущее состояние, вот, проводится юридическая экспертиза тех документов, которые существуют по данным поставкам, вот, и собираются сведения о наличии активов по данному клиенту, по данному должнику. Вот, на основании этих данных составляется план и, собственно, рисуются эти мероприятия в рамках наших действий по досудебному взысканию, судебному производству, уголовному преследованию, либо психологическое воздействие на должника. Вот. И дальше начинается уже процесс внесудебного взыскания. То есть это переговоры с должником, там, с владельцем, руководителем, ответственными лицами. На этом этапе могут, иногда бывают заключение всевозможных соглашений с должником, о пролонгации, отступного, либо другие. Вот. Это информационные методы информационного воздействия, как то распространение информации с целью создания неудобств в работе должника. Это может быть в том числе уступка требования третьим лицам, которые пускай дальше разбираются с этим должником. Вот, и дальше уже идет непосредственно судебное взыскание по данному должнику. Это, ну, первое, это претензионная работа. Вот, дальше, по мере того, как у нас появляется решение суда, возникает процесс исполнительного производства. То есть тут, возможно, после этого варианты, либо это добровольное исполнение решения суда, либо это заключение всевозможных мировых соглашений, вот, либо это может быть взыскание на имущество должника. Вот. И, естественно, при этом процессе необходим постоянный контроль и координация службы работы судебных приставов. Потому что без нашего контроля, к сожалению, работа судебных приставов оставляет желать лучшего. Вот, и, скажем так, если ничего не помогло, последняя, как бы, инстанция – это банкротство после должника, естественно, если там есть какие-то шансы получить задолженность. Вот, и если, к сожалению, ничего не помогло, вот, в конце концов, приходится списывать данную задолженность. Вот, С чем приходится сталкиваться, какие уловки должника возникают при работе с ним? Вот. Ну, первое – это банкротство. То есть на любом этапе должник может произвести фиктивное банкротство, вот, использовать данный инструмент либо как метод отсрочки исполнения обязательств, либо их неисполнения вообще. Вот, плюс ввести пул фальшивых кредиторов. Вот, в результате после процедуры банкротства можно есть шанс не получить ничего. Вот. Это, собственно, использование должником всевозможных невыполнений обязательств со стороны фактора. Это использование отсутствия необходимых документов, неточности документов, о которых сегодня говорили. Вот, что есть требования законодательства, как должны быть оформлены накладные. Вот. Либо, скажем так, нередкость встречается, это оперирование на недействительной сделке вообще. Какие же у нас существуют источники возникновения проблем? Ну, среди этих источников я бы отметил, это часто встречающееся снижение требований фактора клиентам, дебитору, особенно в предкризисный период, когда достаточно большая конкуренция была на рынке. Это ненадлежащая проверка и мониторинг клиента, несвоевременное выявление возникших финансовых проблем у клиента и дебитора и финансирование под некорректно оформленные документы. Какие же методы эффективных решений? Вот, я все-таки акцентирую внимание слушателей на том, что все-таки на гораздо дешевле и эффективнее это профилактические меры. Вот, потому что когда дело доходит непосредственно до проблемы, к сожалению, чем дольше вот этот срок решения этой проблемы происходит, тем меньше шансов вообще что-либо получить. Вот. А среди профилактических мер я бы выделил это знание, доскональное знание клиента и дебитора, непрерывный их контроль и взаимоотношения. То есть надо постоянно держать руку на пульсе взаимоотношений между клиентом и дебитором. Как только вы руку с пульса сняли, все, риск резко вырастает, и вы теряете контроль над ситуацией вообще. Это постоянное нахождение эффективных решений, то, что говорили, те системы риск-менеджмент, которых есть у вас, несмотря на то, насколько они эффективны сейчас, это не говорит о том, что они будут такие же эффективны и в дальнейшем. Поэтому надо постоянно анализировать, проводить модернизацию, внедрять, чтобы клиенты не смогли к ним приспособиться. И, соответственно, быстрое их внедрение тех необходимых изменений. И, соответственно, технология сама по себе и скорость бизнес-процесса. То есть постараться, надо работу строить таким образом, конечно, это не всегда удается, но акцентировать на то, что все-таки, ну, как будто судебное разбирательство предыдущее, оно неизбежно. Вот, в принципе, наверное, все, что я хотел сказать. Ну, в заключение моего выступления, и тут уже представитель группы Life говорил, что это на самом деле не кризис, вот, что это просто изменившиеся экономические условия. Но, судя по обстановке, наверное, действительно это так. Если бы был кризис, я думаю, мы бы сейчас собрались где-нибудь на Рафаминске или в Егорьевске, в гостинице, бизнес-ланч бы у нас прошел в какой-нибудь заводской столовой. Вот. Чем хочется закончить, в принципе, мое выступление? Ну, скажем так, несмотря на те явления, которые происходят вокруг, я все-таки считаю, что надо относиться к этому с неким оптимизмом, с неким юмором. Вот, пока это у нас будет, я думаю, что никакие явления кризисы нам не страшны. Спасибо.
Спасибо большое. Да, вопрос есть, сейчас микрофон принесу. Владимир, можно уточнить? С одной стороны, вы сказали в презентации, что нужно постоянно держать на контроле дебиторов, а с другой стороны, по технологической карте, которую указали, указано, что взыскиваете задолженность дебиторов на момент наступления регресс клиента. Или я Что-то неправильно понял. Вот вопрос просто уточнение. В какой момент вы обращаетесь к дебитору?
Значит, смотрите, что значит держать руку на пульсе дебиторов? Это, по сути дела, тот блок, который я указал в административном управлении дебиторской задолженности. То есть это регулярные звонки, напоминания дебиторам, вот верификация поставок. Вот, и, скажем так, в зависимости от срока просрочки, ну, скажем так, вот уровень этих взысканий, он, в принципе, повышается. Вот. Что касается взыскания долгов, это уже, скажем так, происходит некий некий, скажем так, линия. Вот. В основном это регресс, после которого мы определяем, что да, действительно, задолженность стала проблемной, и мы вырабатываем некий пул, некий порядок решений, как мы с этим будем поступать. Я ответил на вас вопрос.
Можно некоторые комментарии просто для, может быть, коллег, которые по-другому работают, то есть с точки зрения взыскания задолженности дебиторов только по факту наступления регресса у клиента. В годовом отчете, который был публиковать за прошлый год, из всей суммы предотвращенного мошенничества 56% приходилось на прямые платежи. И на самом деле предотвращенность этих событий, она очень легка, потому что, как правило, если у вас несколько дебиторов у клиента, и они платят в разный период времени, то если вы по одному дебитору выяснили, что произошел прямой платеж, не составляет труда спасти ваши денежные средства по всем остальным дебиторам. Но если вы для себя выстраиваете технологию, что обращаетесь к взысканию дебиторов только на момент факта наступления регресса, а регресс это значит, что фактически клиент, как правило, уже деньги со всех дебиторов собрал, и не исполняет обязательства, в том числе перед вами, то вероятность взыскания, а не предотвращения, намного ниже. Поэтому с точки зрения порядка работы обращения, еще раз обращу внимание, дебиторская задолженность — это единственное обеспечение при факторинге.
Ну, я тут немножко прокомментирую ваш ответ. То, что я говорил, то, что мы, скажем так, начинаем работать, то, что надо начинать работать после срока регресса, это имеется в виду при просрочке. Это если у нас нет информации о каких-то негативных явлениях. То есть, если произошел некий прямой платеж, о котором вы сейчас сказали, как правило, это заранее известно, это уже есть та красная тряпка, красный флажок, вот, на основании которого надо принимать какие-то серьезные решения. Вот, это, по сути дела, мошенничество. Все, скажем так, естественно, здесь никто уже никаких, скажем так, ждать окончания сроков регресса не будет. Это есть четко прописанный комплекс мер, вот, по которым начинаем там плющить клиента вот, до полной победы.
Спасибо, Владимир.
Еще пора ответить, нет ли вопросов? Окей, если вопросов нет, тогда большое спасибо. Еще раз. И за заключение нашего мероприятия у нас 8 номинаций мы хотим наградить компании, банки, которые работают на этом рынке, за успехи в прошлом году, даже несмотря на кризис. Начнем с лидера рынка факторинга. Первое место по объему вступных денежных требований — Промсвязьбанк.